Вы слушаете программу «Все так». У микрофона Алексей Венедиктов и Наталья Ивановна Басовская. Добрый день, Наталья Ивановна.
Здравствуйте.
И сегодняшний наш герой – это человек, который известен российским школьникам под именем Чингисхана. И на самом деле Тимучина.
Для нашей передачи это, конечно, антигерой. И Тимучин или Тимуджин, как в последнее время его в научной литературе называют, и Чингисхан – это кровавая личность. Каков его след в истории? Отвечаю – кровавый след.
Ну, может быть, вы же всегда говорили, что просто надо судить людей по тем правилам и законам,
безусловно,
которые устанавливались в то время. И, наверное, может быть, он был таким банальным, Аттилой, только более поздним, да?
Из тех же мест, как когда-то, откуда и гунны, какое-то волшебное место, эти области внутренней Монголии, откуда, вот, по крайней мере, дважды поднимались страшные, сметающие все на своем пути силы. Завоевателей было много. Но ни Аттила, ни тем более потом Александр Македонский, Наполеон Бонапарт, кого бы мы ни назвали, никто не отличался, ну, вот такой мерой зверства и такой мерой разрушения всего, что встречается на пути. В сущности, это, наверное, была его идея – уничтожить все. Не столько взять, сколько уничтожить. Взято было минимально. Объяснить это – ну, можно. Ну, я специально знакомилась, прежде всего, с научной литературой. И поражает контраст рассуждений ученых, вполне интересных, разнообразных, и однообразие художественных прочтений образа Чингисхана. От нашего отечественного фильма «Монгол», так получилось, что я его увидела до выхода на экран, Бодрова-старшего, до квазидокументального фильма BBC, художественного фильма совместного производства «Монголия, Япония», конечно, японцы с антипатией, некоторые там к Китаю и так далее. Но всюду, что меня удивило, всюду 20 век, а кино это открытие 20 века, 20 век его идеализирует, очевидно, и возвышает. И что это? Вероятно, какая-то на генетическом уровне, на психофизическом, не знаю каком, космическом, тяга к почтению перед силой. Это очень печально, потому что, конечно, все человечество одинаково не относится ни к чему, в том числе и к Чингисхану. И есть, конечно, другие отношения. Но вот это стремление все-таки немножко симпатичный, все-таки что-то в нем привлекательно. Ну, на самом деле, след его в истории. Возьмем личные моменты, которые так занимают кинематографистов. Всего-навсего. Убил брата. Лично. Я уже говорю о том, что он сделал лично.
Но это в истории обычная история. У нас и Каин убил Авеля.
Да. Безусловно. И примерно сюжет тот же. Первородство. Кто важнее, кто первее. Брат сводный, а другой жены его отца. Но мы почему-то к Каину относимся соответственно. Плоховато. А Чингисхан почти хорошенький в этих художественных произведениях. Убил побратима Джамуху. Да, они соперничали, но все-таки побратим. И, видимо, убил лично. Но подают так замечательно, что прямо по его личной просьбе удушил собственными руками, чтобы не проливать кровь. Таковы воззрения древних монголов. Конечно, оба хороши. Но после этого рисовать какого-то уж очень красивенького трудно. Да, объединил монгольские племена. Кто-нибудь бы когда-нибудь бы объединил. Но таков был уж запредельно жесток. И если историки по сей день спорят, кто именно в борьбе с побратимом Джамухой, мы еще об этом поговорим, кто именно приказал сварить в огромном котле пленников, Чингисхан или Джамуха, то здесь есть какие-то зверства, превосходящие нормальный уровень
нормальный
варварского...
Зверство. Да, нормальный варварский уровень.
Выражение
средний.
Почти по-стругацким.
Да, средний варварский уровень.
Он говорил, братья Стругацкие писали в свои замечательные вещи «Трудно быть Богом», что был превзойден нормальный уровень средневекового зверства. Вот здесь нормальный уровень варварского зверства тоже, видимо, превзойден. А что же восхищает потомков? Завоевал территории от Индии до Средней Азии. Это еще при его жизни, до 1227 года. Дата его жизни, предполагаемая дата рождения 1155 или 1162, здесь спорят. А смерть ни у кого не вызывает сомнений, она зафиксирована точно, 1227. От Индии, до Индии отряды его дошли, до реки Инд, и, как всегда, как с Александром Македонским, были остановлены населением Индии, до Средней Азии. А потомки его... дошли, мы знаем, глубоко, вторглись в Европу, в том числе на территорию русских земель, и дошли до Адриатического моря.
На территорию русских земель вторглись и при жизни Чингиза, надо вспомнить.
Да, да.
Битву на Калке, знаменитые
1223
друзья.
1223 год.
ЖБ, Стрела и Субадей
Богатырь. И опять уровень зверства. Ведь пировали-то победители монголы на настиле таком деревянном, который положили на живых еще участников сражений, прежде всего князей и вождей, и на этих умирающих там, под этим настилом, людях, они пировали. Что-то тут со зверством не в порядке. Ну, одна из задач наших с вами – попытаться восстановить жизнь, облик человека, ведь все-таки теоретически это человек по всем параметрам, и разобраться, что же такое случилось. Но, во всяком случае, попробовать это сделать. А возможности очень богатые. Дело в том, что источников о жизни Тимуджина или потом Чингисхана много. Самый главный из них, так называемая «Тайная история монголов», да, или «Сокровенное сказание» в русском переводе, это эпическое повествование о Чингисхане и его роде. Написано в середине 13 века, примерно через 13 лет после его смерти.
То есть очевидцами.
То есть очень близко, да, написано очень близкими к времени и жизни людьми. Тайная, потому что она предназначалась только для рода, членов рода Чингисхана, и хранилась в царской сокровищнице. Записана на монгольском языке, но китайскими иероглифами. К тому времени монголы своей письменности не создали. Много переводов, в том числе на русский язык. Интересно, что найдено это произведение русским китаеведом 19 века Палладием Кафаровым в 1866 году. Им же переведено на русский язык. То есть мы имели уже какое-то вот научное отношение. Да и на сегодня наша литература о Чингисхане может быть и побогаче, и может быть поинтереснее, фундаментальней некоторых западных трудов, которые я почитала. Особенно специалисты по военному искусству, зарубежные, ну, английские,
например. Ну как, это же
например,
наша территория, в общем, да, в 19 веке. В 19 веке.
Да, нам это ближе.
«Узнай правду здесь». «Эхо Москвы. Все так».
Второй источник очень важный – сборник летописей Рашид ад-Дина. 14 век, начало 14 века. В самом начале 14 века, то есть это уже дальше Чингисхана. Но это произведение арабское, то есть здесь элемент отстраненности и более объективного взгляда выше, чем где-либо. И к тому же этот Рашид ад-Дин, это ведь арабская культура была очень высока, и традиции письма, научного письма были прекрасными, есть шансы, что этот автор использовал, считается, что он использовал монгольские источники, которые не дошли до нас, в частности, некую золотую книгу на монгольском языке. И вот очень может быть, потому что арабские писатели Средневековья очень тщательно использовали рукописи и источники. И, наконец, официальная история, конечно, как всякая официальная история, она очень предвзята, но все-таки официальная история, правившей в Китае после завоеваний Чингисхана монгольской династии Юань. До 60-х годов 14 века, ну, почти столетие, в Монголии была, была монгольская династия Юань, сброшенная всеобщим всекитайским восстанием. После изгнанная, последний правитель Юань бежал в Монголию, а к власти пришла основанная восставшими династия Мин. То есть это тоже очень интересный источник со всеми поправками, что он официальный, он что-то приукрашивает, но информации в нем очень много. Это основные. И вот из них рисуется картина довольно подробная жизни этого деятеля прошлого.
Особенно его, так сказать, первая часть детства его очень подробно расписана.
Уделяется
даже не помню.
Большое внимание.
Даже Александра Македонского знаем меньше, чем Чингисхана.
Меньше, меньше, да, на самом деле. То
родился,
есть вот это
воспитался.
Детство привлекает, и вокруг его детства, его рождения, очевидная мифология, очень яркая, нормальная для этой стадии развития общества.
А почему считать очень яркая? Мне кажется, он вообще банальная жизнь такого.
Это уже жизнь, а я говорю про мифы. Мифы таковы, что, ну, во-первых, он родился с сгустком крови в правой руке, запекшаяся кровь, которая имела форму такого камня, чего-то окаменевшего, это сочтено знаком. Лицо его светилось, а поскольку потом многократно отмечалось, что для монгола у него достаточно светлые глаза, взгляда,
да,
этого никто не выдерживал.
Отмечалось и арабами тоже.
отмечала, что да, вот, немножко светловатый, и волосы чуть светлее, чем у большинства монголов, и к изумлению его окружения никогда не поседевшие, он умер в 72-73 года, но волосы его не поседели, то есть что-то такое. И вот первый миф, что род его, про который много известно реального, восходил к потомкам некого небесного человека по имени Бодончар со светлыми глазами. Вот отсюда, мол, светлые глаза и довольно светлые волосы.
То есть божественное происхождение.
Намек на абсолютно божественное
происхождение. Но это намек был, все-таки так впрямую не говорили.
Его мать кое-какие рассказы рассказывала про его происхождение, его детей, что как будто вот кто-то ей являлся, и она видела вот в небесах какое-то свечение, и после этого, мол, пошли дети. Вот это вот явление почти как, ну, я не знаю, даже в античной мифологии Зевс кому-нибудь явился в виде золотого дождя, а здесь в виде свечения. То есть его рождение окружено мифотворчеством. И наряду с тем, что есть кое-какие факты. Но факты эти излагаются в разных сочинениях по-разному, поэтому считать их совершенно гарантированно твердыми не все можно. Я постараюсь отделять то, что общепризнано, и то, что является дискуссионным.
Так маленький Чингисхан, он же Тимуджин, родился.
У кого он родился? Да, у кого же все-таки это родилось? Да. Его отец Ясугай-Баатур, Баатур-богатырь, ко времени рождения Чингисхана, значит, 12 век, ну, в Западной Европе это разгар рыцарства, это уже такое зрелое высокое средневековье. Здесь совершеннейший порог варварства, граница, еще не перейденная в сторону цивилизации. Баатур-богатырь – это признанный кем-то окружением в степи человек, который умеет повоевать, дает отпор враждебным соседям, у которого небольшая или побольше дружина, глава улуса. Улус – это кочующая маленькая социальная организация.
Ну, дом, наверное, родственники, племя.
Племя много.
Племя много. Меньше, чем племя.
Большая семья.
Большая семья.
Большая фамилия, семья, совершенно
да.
Верно.
Фамилия,
кочующаяся.
В римском понимании.
Представить себе, что вот римская фамилия, да, вместе с рабами,
клиентами, да,
покатилась по какому-то полю. Нет этого поля в Италии. А здесь есть.
Ну, это семья, да, большая
семья.
Есть
огромные территории. Вот этот род, в виде названия улус, он передвигается. Границы улуса были известны.
Каких... То есть они не так передвигались,
нет,
как хотели?
Нет, 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 не как ветер в поле и перекати поле. А были границы, в которых он законно может перемещаться, этот улус. И вот в этих границах использовать пастбище, чтобы кони были сыты. А если он эти границы нарушит, то соседи могут на вполне законном основании на него напасть. Мать Ойлун. Ойлун, красавица, как положено, безусловно, которую Ясугай-Баатур отбил у другого племени меркитов. Вот отбил молодую красавицу, которая только что вышла замуж за какого-то меркита, похитил, отбил за красоту. Как описывают,
увидел.
Да, это у них было
нормально.
Очень нормально. Как-то вот этих знатных, красивых женщин просто, очевидно, не доставало. И вот это похищение дело не есть необычное. Но оно ставит вопрос о законности происхождения Тимуджина.
Почему?
Его лично это мучило всю жизнь.
Потому что он так наполовину меркит?
А вдруг?
А, то есть он был бы сыном?
Его мать, ждала ли его мать уже его?
Да.
Она уже вышла замуж. Она,
да,
уже вышла замуж. И за меркита.
Угу.
А вот ее отбил монгол Ясугай. Так она от Ясугая или уже...
От бывшего мужа понесла его, да.
Меркитское семя было в ней. И в самые трудные минуты его жизни, и в ранние, его пытались упрекать.
Его упрекали, да?
Ты, меркитское отродье, это что-то считалось ужасное.
То есть у него возник комплекс неполноценности,
конечно,
относительно...
Конечно,
ну, в младости, в самом случае, относительно происхождения.
Мать старалась намекнуть, что он вообще от богов, чтобы, да, он успокоился. Ты не волнуйся.
Но там же какая разница.
Да, да, ты вообще божественный. А у него в реальной жизни сомнения в его реальном происхождении.
И он это пронес через всю жизнь.
Конечно.
Через всю, до самой старости.
Вообще, мстительность – одна из самых главных его черт. И он, запомнив какую-то обиду в юности, никогда, никогда не успокаивался, сколько бы он уже не мстил. Самая страшная его месть была татарам, одному из монгольских племен, которое, по иронии судьбы, дало почти, дало название почти им всем, монголо-татары. Угу. А, в общем, одно из племен. Его отец очень успешно с ними воевал, татары его ненавидели, и татары сумели этого Ясугая-Баатура отравить.
Папу.
Да, папу. Подробности разные. Угу. Просто скачет по степи, видит, пируют татары, предлагают ему выпить кумыса. Он так наивно и простодушно пьет и умирает. То есть месть татарам, она завещана ему как бы его происхождением. Ну, надо сказать, что он эту месть вполне с ней справился. Татары были фактически уничтожены. Он нес в себе зерно вот этой мести.
Ему приходилось всю свою жизнь помнить и о меркитах, которые он тоже повырезывал, я бы сказал.
Еще как.
И татар, которых он повырезывал, я бы сказал.
И он копил такие обиды, никогда их не забывал, никогда их не прощал. И это не лучшее его качество, конечно, содействовало образу беспощадного завоевателя.
Да, мстительность детства – это такое качество на всю жизнь. Вы слушаете программу «Все так». Сегодня она о Чингисхане. Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов. Сразу после новостей мы продолжим наш эфир.